Лев Николаевич Толстой. Рассказ Юнкера. 1. В середине зимы 1850 какого-то года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14 февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонии на рубку леса, и с вечера же, получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние. В 3 часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза. «Извольте вставать!» — сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать!» повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. «Пехота выступает!» Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк, место, где стоят орудия. Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и бряцание ружей пехоты, готовившиеся к выступлению. Пахло дымом, навозом, фитилем и туманом, по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга. Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников, где стоят орудия. Со словами «С Богом!» зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника. «А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович!» сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.
«Кого?»
«Веленчука нет! Как запрягали, он все тут был, я его видал, а теперь нет!» Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука, строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных. Это был начальник со свитой, а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти 100 шагов, как оба солдата догнали нас. «Где он был?» — спросил я у Антонова. — В парке спал. — Что он, хмелен, что ли? — Никак нет. — Так отчего же он заснул? — Не могу знать. 3 часа мы медленно двигались по каким-то непаханным бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили. И в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся. В рядах послышался говор, движение и смех. Солдаты, кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или для предпровождения времени отбивал на караул и к ноге. Притом туман заметно начал белеть на востоке. Сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманную сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до мельчайших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами. Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой реки и высокие деревянные столбы татарского кладбища. Слева и спереди, сквозь туман, проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес. Не прошло 5 минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры. Рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев. Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер. И хотя он уже так разгорелся, что на 2 шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам все казалось мало. Они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше. Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех, старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза 2 из руки в руку и бросил на землю. «Ты форостингу зажги да подай!» — сказал другой. «Пальник, братцы, подайте!» — сказал третий. Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде япончи на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился. «Эх, ма!» — трубку забыл. «Вот горе-то, братцы мои!» — сказал он, помолчав немного и не обращаясь никому в особенности. Два. В России есть 3 преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск – кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и так далее. Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие. 1. Покорных. 2. Начальствующих. И 3. Отчаянных. Покорные подразделяются на А. Покорных хладнокровных, Б. Покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на А. Начальствующих суровых и Б. Начальствующих политичных. Отчаянные подразделяются на А. Отчаянных забавников и Б. Отчаянных развратных. Чаще других встречающийся тип. Тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями, кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность. Отличительная черта хлопотливого – ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием. Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере – ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и так далее.